Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете «Светлое радио», «Радио Вера». Меня зовут Александр Ананьев, и я напомню, самый настоящий неофит. Крестился я в свои 41 чуть меньше года назад, и у меня есть немало вопросов о том, какие шаги и как нужно делать в храме. Как добиться того изменения ума, о котором говорят священники? Как, наконец, правильно исповедоваться и как избежать формализации исповеди? Именно так мы обозначили сегодня тему с моим сегодняшним гостем, со священником, с которым мы познакомились благодаря его публикациям в интернете. Он уже был у нас в гостях на прошлой неделе. Разрешите представить вам священника Илью Письменюка, клирика храма Иверской иконы Божией Матери в Очаково-Матвеевском и, что для меня лично очень важно, преподавателя Московской Духовной Академии. Добрый вечер, отец Илья.
Добрый вечер, Александр.
Сегодня мы будем говорить о том, без чего невозможно представить жизнь православного человека. Особенно в Великий пост. Я думаю, что эта тема будет актуальна. Сегодня мы говорим об исповеди. Мы не раз поднимали эту тему, не раз говорили о том, что такое исповедь, для чего она нужна, и как правильно исповедоваться, и для чего без этих ответов невозможно вставать перед священником, подходить к аналою. И тем не менее, никогда не лишне задать вопрос еще раз. Отец Илья, какова цель и задача исповеди?
Александр, я когда-то общался с одним очень уважаемым мною человеком, который отвечал на мои многочисленные вопросы примерно так же, как я отвечаю сейчас вам. У меня есть такая, можно сказать, традиция. Если я встречаю человека очень интересного, начитанного, то я задаю ему очень простые, кажется, вопросы. Что такое грех, что такое покаяние? Я хочу услышать какой-то ответ неформальный, может быть, не вычитанный из учебника, а именно через восприятие опыта, богословия этого человека. И вот однажды я услышал замечательные слова, которые я очень часто стал повторять, о том, что грех – это травма, это рана, можно сказать, болезнь. Вот как у нас бывают болезни телесные, мы можем заболеть той или иной болезнью, пораниться, если мы не будем лечиться. Высока вероятность того, что у нас болезнь может стать хронической, рана может загноиться. В конце концов, мы можем даже стать на порог смерти. Очень похоже и с грехом. Это тоже рана, это тоже травма на нашей душе. Но это гораздо опаснее.
Скорее, не рана. Рана-то может зажить. Кариес.
Может быть. Но ведь это тоже болезнь, можно сказать.
Кариес, да. Такая необратимая штука, которая выедает, потом теряешь зуб.
Понимаете, грех же тоже разный бывает. Да. Бывает тот, который сразу, действительно, может быть, не самый большой, он тебя вряд ли убьет. Он, может, какой-то вред нанесет, но не столь серьезный. То есть здесь тоже самый, мне кажется, такой широкий спектр возможностей. Но бывает действительно то, что рана, болезнь, они бывают опасны. И в первую очередь они опасны тем, что взаимодействуют с нашей бессмертной сущностью, с душой. Потому что мы всегда должны помнить слова Христа о том, что бояться христиане должны не того, что убивает наше тело, а того, что может вслед за телом убить и нашу душу, то есть вести ее в дебри огненную, как говорит Господь. И вот вопрос греха – это вопрос как раз-таки того, вот этих вот ран, вот этой болезни. И наша задача христиан, насколько это возможно, это исцелиться, вылечиться. И вот цель исповеди, покаяния – это примирение с Богом. Это как раз вот такое духовное исцеление, заживление этой раны. И во многом это в том числе достижение перемены. То есть это еще и процесс. Я не только пришел и попросил у Бога прощения за то, что я совершил, я еще попробую измениться, я попробую, возможно, не совершать этот грех или с ним активнее бороться. К сожалению, мы живем в очень неидеальном нашем человеческом состоянии. Невозможно уйти с исповеди и больше никогда не обижаться, не раздражаться, не говорить каких-то нехороших слов. Мы часто это все равно делаем. Но вот мы уже вступили на путь борьбы. Борьбы с грехом, борьбы со злом, которое есть в нас. И вот я хотел бы, наверное, даже предложить обсудить такой вопрос, что бывают у нас грехи тоже разные. Бывают те, которые более присущи конкретному человеку. Мы иногда называем их страстями, то есть грех, который становится очень сильным именно для этого человека. Что бы здесь хотелось сказать? Вот бывает такое, что человек приходит, кается, просит прощения у Господа и сам признает. А вот у меня вот этот вот грех какой-то, он в жизни действительно сильно терзает. Или страсть, привычка, ну, по-разному можно говорить. И действительно, я вот так вот обнаруживаю, что у нас в людях действительно такое вот бывает. Какие-то есть общие поступки, которые мы совершаем, ну, большинство из нас раздражается, обижается. Ну, у каждого из нас, ну, или у большинства из нас есть что-то, что, с чем мы боремся лично и гораздо сильнее в нашей жизни. И этот грех, конечно же, требует особого внимания, особой борьбы, особого вызова, кажется, в нашей жизни. И я тоже стараюсь на это обратить внимание, потому что, мне кажется, вот наше, ну, что ли, спасение, наша вот эта вот перемена, о которой мы говорим, во многом зависит от того, как мы этот грех победим, или хотя бы будем ли мы его раскаивать, или мы будем стыдиться и уже стараться там, про него молчать, или его принизить, его действительную силу в нашей жизни.
А страсти – это то, что присуще вот отдельному человеку, и больше никто так, как он, после полуночи не подползает в темноте к холодильнику, не открывает банку варенья и не отдается этой нехорошей страсти.
Ну, здесь по-разному можно говорить, опять-таки, о том, что такое страсть, тут же существуют разные мнения. Но вот как я вот на данном этапе своей жизни понимаю себе, что же такое именно страсть, это в первую очередь действительно такой вот серьезный грех в жизни именно конкретного человека, который действительным образом вредит его душе. Кстати, подползание к холодильнику и ложка варенья далеко не всегда, мне кажется, является именно той страстью, которая...
Ах, отец Илья, так вот если б ложкой оно все ограничивалось, может быть, и было бы все не страшно.
Но,
вот
это если он съедает несколько банок каждый день и в итоге становится очень тучным человеком, у него начинаются проблемы со здоровьем, в том числе физическим, то, конечно же, это уже страсть.
Да нет, это моя болячка, я все пытаюсь ее как-то с собой договориться и больше этого не делать, но, знаете, человек же слаб, вы же понимаете. На прошлой нашей встрече, которая состоялась здесь ровно неделю назад, вы произнесли мысль, которая меня заставила задуматься. Вы сказали, что часто к исповеди относятся как к билету на причастие. Я поймал себя на мысли, что действительно это так. И даже вот у меня вот тоже. То есть у меня есть желание причаститься, но я знаю, что мне надо исповедоваться. И тогда я начинаю не... находя в себе силы на раскаяние, искать свои грехи специально для исповеди, чтобы получить вот тот самый билет на причастие. И я с ужасом это понял, вот после ваших слов, кстати. Как побороть вот это, и стоит ли это бороть? Или же это какой-то естественный процесс? Я, честно говоря, смутился очень после ваших слов.
Понимаете, вот я тоже еще говорил вам о том, что наша исповедь, покаяние – это очень индивидуальный процесс, который проходит в жизни конкретного человека. И мы очень часто обращаем внимание в каких-то более что ли, догматических вопросах изложения нашего христианского отношения к таинству исповеди. Мы говорим о том, что человек должен, конечно же, раскаиваться очень искренне, понимая там, до глубины своего сердца о том, что он совершил греховный поступок, о том, что он неправильный поступок совершил, о том, что он просит прощения у Бога. Но мне кажется, тяжело каждый раз, особенно если ты часто исповедуешься, вот в таком состоянии вот настолько вот высокого чувства собственной греховности находиться. Действительно, это тяжело. И, конечно же, может быть, отсутствие вот такого яркого чувства, сильного чувства собственной греховности не должно нас всегда останавливать от самой исповеди. Иногда даже, может быть, более где-то рассудочное понимание того, что я совершил грех, то, что это неправильно, без каких-то...
Терзаний.
Да, терзаний дополнительных. Это все равно наше покаяние, как мне кажется. Мы все равно приходим и просим у Бога прощения. Ведь мы понимаем, мы признаем то, что мы поступили неправильно. Другое дело то, что здесь всегда еще существует такой вопрос, действительно, не станет ли для нас исповедь совсем часто вот этой вот формальностью, когда нам тяжело что-то прочувствовать, что-то понять, нашей жизни переосмыслить, но мы всегда приходим на...
Пустословием.
Да, исповедь перед причастием. Мы действительно выискиваем в себе грехи, то есть ищем, что бы я мог еще сказать.
Высасываем из пальца, прозвучит в прошлый раз,
да,
такая формулировка.
Да, да. И мне кажется, не всегда нужно где-то даже бежать за количеством. Ведь мы можем прийти на исповедь, если священник нас уже знает, если мы часто приходим на исповедь. Мы можем не повторять каждую неделю какие-то грехи, которые, может быть, более повседневные, где-то мысль какая-то мелькнула. В принципе, это еще вопрос насчет того, должны ли миряне каяться в помыслах. Ведь мы с вами знаем о том, что даже монахи, аскеты, пустынники, они далеко не всегда дорастали до стадии, в котором они каялись именно в помыслах, то есть в своих внутреннем таком мире. Вот так вот. Поэтому, ну, как у меня, наверное, иногда происходит, если человек приходит и сам задает мне какой-то вопрос, как ему вот быть, если он часто причащается, соответственно, он часто исповедуется, но тоже не совсем понимает верность сухо перечислять какие-то пункты из брошюры по подготовке к исповеди. Я советую в таких случаях, может быть, сказать только о самом главном. Вот прошла где-то неделя, две недели, может быть, этот человек каждый день вечером где-то осмыслил прошедшие события дня. Действительно, что-то происходило в жизни, ну, какой-то грех более сильный, который действительно требует от этого человека покаяние в исповеди. И я говорю то, что можно какие-то грехи, может быть, более небольшие, не так часто говорить на исповеди, ну, чаще говорить о более серьезных каких-то духовных проблемах.
У меня даже не вопрос, я хочу с вами поделиться своими неофитскими, неопытными размышлениями на сей счет. Я же прихожу к своему духовнику, а он человек очень добрый, очень мудрый, очень мягкий. Он никогда не скажет, там, что я в чем-то там не прав, или он всегда поддержит, поможет. Но я прихожу к нему на исповедь из раза в раз, и тут мне недавно осенила мысль, а вдруг я неправильно исповедуюсь? Но я же не знаю, как другие исповедуют. Я же никогда в жизни не слышал исповедь другого человека и не услышу. Я ж не знаю, как правильно. А вдруг я неправильно исповедуюсь? Можно ли исповедоваться неправильно?
А мне кажется, нет, наверное. Если человек приходит на исповедь, мне кажется, это уже какое-то состояние какое-то, в котором человек что-то в своей жизни осознал. Он уже хочет за что-то попросить прощения, и это уже не может быть неправильно по своей сущности. Конечно, бывают такие случаи, когда человек приходит на исповедь и прямо говорит священнику: «Я первый раз исповедуюсь, батюшка, скажите, что мне говорить?»
Угу.
Я в таких случаях спрашиваю: «А вы как-то, ну, хотя бы старались обдумать, ну, вашу жизнь, какие-то поступки, что вас, в принципе, привело на исповедь? Может быть, что тут какой-то конкретный эпизод вашей жизни?» Если да, то, конечно же, я слушаю, молюсь об этом человеке, чтобы он раскаялся, читаю разрешительную молитву. Бывает такое, что человек говорит: нет, я вот пришел еще даже не размышляя о том, что в моей жизни происходило, просто вот, ну, что-то потянуло в храм, и я вот пришел на исповедь. В таких случаях я чаще, наверное, советую этому человеку немножечко подготовиться, чтобы это было не, может быть, совсем сумбурно, когда я буду больше спрашивать о его жизни, чем он говорить. И, ну, как я обычно поступаю, я советую иногда прочитать какую-нибудь книжку, брошюру о подготовке к исповеди. Они бывают не все хорошими, как мне кажется, потому что некоторые из них очень такие идеализированные, чересчур, и могут человека только в какую-то вот вот уныние вести, когда вот я совершенно весь плохой, тем более часто эти брошюры, это, как мне кажется, монашеская аскеза, то есть монашеское восприятие жизни, а мы все-таки живем в 21 веке.
Нужно другим языком и для других людей.
Да. Поэтому, ну, я вот как-то нашел случайно одну брошюрку, которая мне в целом понравилась, митрополит Элладской церкви написал ее, и в принципе у меня это как раздаточный материал, потому что там больше говорится даже не просто о перечне грехов, там больше говорится о том, что такое покаяние, что такое, в принципе, исповедь. Я советую ее прочитать и также что сделать еще? Послушать свою совесть. Ведь мы, конечно же, можем от нее спрятаться, убежать, но если попробовать искренне с ней встретиться в своей жизни, без самооправданий, что она нам скажет о наших жизненных поступках, событиях. Что-то, возможно, вспомнится, какое-то переживание возникнет. Конечно же, возможно, это требует от нас покаяния и исповеди. Это может помочь. Иногда помогает, что еще, в конце дня задуматься, как день прошел, как я поступал по отношению к людям. На основе хотя бы нашей естественной человеческой нравственности, светской даже, светских взглядов на нашу жизнь. Ведь мы в целом всех с вами понимаем, что ругаться плохо, осуждать тоже нехорошо, говорить о людях плохие слова тоже не пристало. И вот на основании этого тоже подумать о происходящем в нашей жизни. И вот так вот подготовиться к исповеди, то есть осознать себя, можно сказать, здесь и сейчас, вот в этом процессе покаяния, изменений, перемен, даже если ты стоишь в самом начале.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио». Меня зовут Александр Ананьев. О том, что делать, если вы чувствуете, что исповедь превратилась в формальность, и как этого избежать, мы беседуем с моим сегодняшним гостем, священником Ильей Письменюком. У вас в Фейсбуке, благодаря которому мы и познакомились, я нашел блестящую аналогию, которая могла бы послужить прекрасным ответом на вопрос, а что такое исповедь? Аналогию с ребенком, который должен попросить прощения у родителей. Поправьте меня, если я не прав.
Нет, все верно.
Вот
все
эта
верно.
Ситуация, когда ребенок разбил вазу, взял без спроса конфету, еще как-то там накосячил перед родителями. А родители его ставят перед собой и говорят: «Вася, ты должен попросить прощения у Маши». Вася вытягивает лапы по швам и говорит: «Маша, прости меня, пожалуйста, я так больше не буду». И вот здесь очень важный момент. Мне очень понравилась эта аналогия. Она мне показалась очень понятной, очень человеческой. Мы все через это проходили. Но вопрос: Вася-то раскаялся или нет? Вася-то не раскаялся. Возможно, он это не будет делать, чтобы избежать в дальнейшем вот этой очень неприятной для себя ситуации, что он должен стоять перед родителями и по их требованию просить прощения. Вот чтобы избежать этого, возможно, он не будет брать больше эту конфету. Но есть ли в Васе раскаяние? Он расплачется, возможно, но не от раскаяния, а от обиды за то, что он оказался в такой очень некомфортной для себя ситуации. Важно ли испытывать раскаяние в этой ситуации? Или достаточно того, что мы просто постараемся в следующий раз этого не делать, чтобы вот больше вот не просить прощения перед вот этим хорошим священником за такие очень неприятные вещи?
Александр, ну вот упомянутая вами аналогия, это, наверное, моя такая небольшая находка, потому что я в храме провожу уже 3 года такие катехизаторские беседы перед таинственным крещением, в основном детишек, то есть приходят их родители и крестные родители. Люди, которым необходимо за очень сжатые сроки рассказать о очень многом. И вот вопрос исповеди был для меня всегда достаточно сложным, потому что, ну, светскому человеку тяжело понять, почему он должен приходить и о чем-то из своей жизни говорить. И вот эту аналогию, как-то я ее придумал сам для себя и увидел то, что она какой-то резонанс у слушателя вызывает. Сейчас немножко подробнее не расскажу, но сразу оговорюсь, то, что любая аналогия, она, конечно, несовершенна. То есть к любой аналогии можно задать очень верные богословские вопросы и, собственно, раскрыть то, что, в принципе, она не может быть некоторым абсолютом. Но одновременно аналогии имеют свою цель. Вот аналогия, о которой вы сказали, о чем мне говорится. Я советую взрослым людям представить такую ситуацию, когда ребеночек уже повзрослее, ну, предположим, 10-12 лет, совершил какую-нибудь бяку по отношению к родителям. И вот обычно все родители приучают ребеночка, что можно и нужно попросить прощения за совершенный нехороший поступок. И для хороших, для нормальных, адекватных родителей, конечно же, просьба о прощении нужна не для них самих. То есть не потешить свое самолюбие, эгоизм. Просьба о прощении нужна самому ребенку. Почему? Потому что он растет. Он не совсем понимает, что плохо, что хорошо для него, что добро, что зло, что полезно, что вредно. Собственно, родители в процессе воспитания стараются ему вот эти приоритеты расставить, где-то сделать эти приоритеты их уже взрослых людей жизненными принципами этого ребеночка. Во многом от того, как этот процесс увенчается успехом или нет, будет зависеть дальнейшая жизнь этого человечка. И вот ребеночек приходит и действительно просит прощения у мамы, папы за совершенный поступок. А дальше есть несколько дорожек. Первая дорожка – это ребеночек действительно понял, что так поступать нельзя. И ведь мы, если вспомним наше детство, далеко не всегда все-таки просили прощения без какого-то внутреннего чувства. У нас бывали и случаи, когда мы понимали, что мы сделали нехороший, неправильный поступок.
Ну, может быть, это был страх наказания просто?
Это сейчас другой момент будет. Но бывают ситуации, бывали, когда ребеночек действительно понимал, то, что так поступать нельзя. Часто это еще связано бывало с тем, что он нанес вред себе, своему близкому, ну, подрался. Его друг, вроде бы дружили всегда, но что-то не поделили, попал в больницу. И он переживает, он понимает, что нельзя так делать. Такое действительно случается. Это такая идеальная дорожка, которая ведет уже к более взрослую жизнь, когда у нас в жизни действительно существуют некоторые убеждения, что так поступать нельзя. Там нельзя убивать, нельзя причинять боль. Это действительно плохо, мы это не ставим в целом под сомнение. Следующая дорожка, о которой вы сказали, это страх наказания. Действительно, то, что родители наказали, и вот ребеночек так не поступает из этого страха. Следующая дорожка – это такая психологическая. Стало очень стыдно. Играли Ваня и Петя во дворе, разбили мячом окно соседу. Сосед за руку привел к родителям, а если, может быть, еще и знакомые друг с другом. И вот я краснею, я бледнею, вот эти переживания. И в следующий раз иногда задумаешься, чтобы вот не оказаться вот в этой ситуации, когда мне так неудобно, мне стыдно, мне плохо из-за того, что вот меня здесь вот я нахожусь, меня привели за ручку к моим родителям. Ну и очень популярная дорожка – это, можно сказать, рецидив, когда родители вроде бы сказали, что так поступать нельзя, ты вроде бы попросил прощения, но опять идешь и поступаешь так же. И вот эту аналогию я предлагаю всегда взрослым перенести на себя. И представить на секундочку, что все мы взрослые люди, мы тоже дети. А ведь мы есть дети по существу, по сравнению с нашим Отцом Небесным, Господом, который наш самый главный родитель. И ведь у нас тоже в жизни, как у ребеночка, бывают ошибки. И когда мы приходим на таинство исповеди, мы приходим не для того, чтобы потешить божественный эгоизм или самолюбие, их у Господа нету и не может быть. Господь, как идеальный родитель, относится к нам, как к своим детям, которые переживают за то, что мы вредим сами себе. Как я вам на прошлой нашей беседе рассказывал, грех – это рана. Какой родитель сможет спокойно сидеть и смотреть, как ребенок сам себе делает больно? Никто не сможет, он попробует остановить. И вот приход на исповедь для такого человека – это в первую очередь приход ради самого себя, и Господь его к этому призывает. То есть тебе нужно это. И дальше, конечно же, тоже, возможно, несколько разных дорожек, которые в целом схожи. Иногда человек, который кается, просит прощения, действительно понимает, что так поступать нельзя. Возможно, он уйдет с исповеди еще раз совершит такой же ошибок, но он уже понимает, что это то, с чем я должен бороться. Бывает так, что какое-то событие в своей жизни человек воспринял как наказание Божие, как призыв за какой-то совершенно нехороший поступок к раскаянию. И он просит прощения у Господа и одновременно боится иногда в будущем опять быть наказанным таким образом. Иногда действительно появляется психологический барьер. Это особенно связано с тем, что в исповеди принимает участие священник. Ведь нам все равно стыдно, мы переживаем. Но что говорить, я переживаю всегда перед исповедью, когда иду к своему духовнику за совершенные поступки, потому что я себя оцениваю еще с того служения, на которое я Господом поставлен, и некоторые мои ошибки, грехи, я считаю, что они не должно их быть в своей жизни, особенно если я священник. Ну и последняя дорожка – это, конечно же, повторение ошибки и того, как мы к этому относимся. Касательно же вашего вопроса о наличии раскаяния в ребенке, вот здесь как раз-таки хотелось бы отметить вот несовершенство моей аналогии, потому что когда прощение просит ребенок и когда прощение просит взрослый человек, это немножко разные процессы. Ведь для ребенка действительно очень часто это вот «прости меня» формальное. Для нас, взрослых людей, просьба о прощении на исповеди, мне кажется, изначально уже не совсем должно быть формальным моментом. Если человек, например, светский, приходит первый раз в храм на исповедь, действительно переживая какой-то грех, для него это уже не формальный момент. Это уже какое-то достижение, внутреннее переживание, которое он хочет, наверное, достичь примирения действительно с Богом, очищения собственной совести. Ну вот, мне кажется, мы все чувствуем, как мы себя загрязняем какими-то ошибками, грехами. Действительно, это такая отрава нашей жизни. Чем больше мы совершаем какие-то грехи, тем больше нас это тяготит.
То есть вы хотите сказать, отец Илья, что сам факт того, что мы выстояли вот эту очередь к аналою и подошли к священнику, уже свидетельствует о нашем раскаянии?
Оно призвано уже свидетельствовать о нашем раскаянии. Но ситуация бывает разная. Мы с вами в прошлый раз уже говорили о том, что бывают формальные отношения к исповеди. То есть исповедь как такой допуск к причастию. Когда человек, может быть, и не чувствует какого-то раскаяния, не чувствует каких-то совершенно переживаний, вот для него это просто я перечислю что-то, что в своей жизни совершил, там батюшка накроет и петрохилию, прочитает молитву, я пойду причащаться. Мне кажется, это не совсем верно. Все-таки исповедь, она должна нами переживаться, так или иначе. Может быть, в большей или меньшей степени, но это ведь должно в нашей жизни быть. Если попробовать действительно каждый вечер в нашей жизни, мне кажется, встать и задуматься о том, как прошел день, что я сделал, что я не сделал, как я поступил, что в моей жизни происходило. Ведь мы можем открыть действительно достаточно много пространства для вот этой вот перемены, для осознания, для покаяния. И мы должны стремиться это делать. И в таком случае, мне кажется, вот такое вот более сухое отношение к исповеди, оно будет не таким частым. Оно может еще присутствовать в нашей жизни, но оно не будет уже постоянным явлением.
О том, как избежать формализации исповеди и не исказить ее истинный смысл, мы продолжим беседу с моим гостем буквально через минуту. У нас в гостях священник Илья Письменюк, клирик храма Иверской иконы Божьей Матери в Очаково-Матвеевском. Через минуту вернемся в студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».